Виталий Мельников. Поклонница.
Это не воспоминания, это сны. Сны моей жизни. Лидия Авилова.
Наутро Лидия, облачившись в фартук, суетилась на кухне. Она старательно сервировала стол, расставила закуски, потом сорвала фартук и взбежала наверх. Уже тщательно одетая, она остановилась перед зеркалом и придирчиво себя оглядела. Приготовления были закончены. Оставалось только ждать. Покачивался маятник часов, поглядывал на Лидию со стены супруг Михаил Федорович.
А вот и мы
решили скрасить твое одиночество. Муж, можно сказать, в Орде, Серич на Кавказе, а ты сидишь, как Ярославна, пригорюнившись.
Увидев накрытый стол, гости застыли в изумлении.
О, приятный сюрприз, но почему?
Всегда открытый стол и дом.
На всякий случай, все-таки масленица.
О, накрыто на двоих.
Ну, это пустяки. Поставим мы для вас приборы. Пелагея! А Пелагеи сегодня нет.
И Пелагеи нет. А где наши прелестные крошки?
Они уехали в гости.
На тройке? А похмеляться?
Прошу к столу.
Очень вкусный соус. Ваша Пелагея?
Нет, я сама.
Как? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать, что вы все больше в сфере фантазии, искусства.
Все же искусство бессильно перед математикой. Одна моя знакомая заболела меланхолией вследствие измены жениха. Психиатр посоветовал ей регулярно решать задачки, и она выздоровела. Оказывается, решение задачек дисциплинирует ум, исключает всякую мечтательность, укрепляет волю. Лидия, приучайте детей решать задачки и сами решайте. Антон Павлович!
Антон Павлович, боже мой. Боже мой, какой ужас. То есть я хотела сказать, что ко мне на минутку заглянули знакомые.
Как, Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали.
Поэтесса шагнула к остолбеневшему Чехову и начала стягивать с него пальто.
Вот когда вы ответите, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваше произведение. Я хочу, чтобы вы ответили немедленно.
А вы ведь, кажется, все знакомы, господа. Встречались у Лейкина.
Но не в такой располагающей интимной обстановке. Дорогой мэтр, вот вы были на Сахалине, видели японцев. Каковы эти наши будущие враги?
Люди как люди, не глупее нас с вами.
Ну а кто победит?
Если победит военачальник по фамилии Куропаткин, это будет очень смешно.
А вот общество вопрошает с тревогой, дорогой Антон Павлович, зачем вы тратите ваш большой талант на побасенки?
Таланту не хватает.
Нет, вы уклоняетесь. Вы ходите вокруг да около, а не решаете задачи, не даете идеала.
Все у вас гениально, конечно, но как-то расплывчато. Точности нет.
Критик перевел взгляд с Чехова на потопившуюся Лидию.
И я думаю, друзья, что нам пора.
О, спасибо, уважаемый Антон Павлович, за то, что не оставляете без внимания нашу Лидочку.
Думаю, и Михаил Федорович тоже будет вам за это благодарен. Счастливо оставаться.
Пора, пора, рога трубят.
Я с вами, господа. Думаю, Лидия Алексеевна утомилась, и ей следует отдохнуть.
Нет, я ничего.
Вы наш пленник, Антон Павлович. А в дороге я вам буду читать стихи.
Лидия вернулась в столовую. Взгляд ее обежал разоренный стол. Бокалы с недопитым вином, грязные тарелки.
Я, кажется, вздремнул. Какой сегодня день?
Ты дрыхнешь второй день. Я и забыла про тебя.
А мне показалось? Или у тебя был Чехов?
Был. Был не в том смысле, идиот. Был. И больше никогда к нам не придет. Я его оскорбила. Он решил, что его здесь разыграли.
О, такие дела. Ну, до такой степени. Сестренка, я на твоей стороне. Нет, я буду нем, как рыба. Я за раскрепощение женщин.
Пройдя по людной петербургской улице, Лидия нерешительно остановилась у ювелирной лавки. Помедлив, она все же вошла и остановилась у одной из витрин.
Что пожелаетесь?
Я закажу брелок. Брелочек в форме книги. На лицевой стороне прописная заглавная буква «Ч».
Так-с.
А на обороте вот такая надпись.
Угу. Такая надпись?
Именно такая.
Угу.
Вы покушайте, Михаил Федорович, а?
Кто готовил?
Лидия Алексеевна, сами старались.
Я сыт.
Лидия сидела, опустив голову.
Где ты была?
У ювелира.
Где именно?
У пяти углов.
А, впрочем, все равно. Будем рассуждать логически. Я беру сверхурочные работы. Мотаюсь из конца в конец России, чтобы достойно обеспечить семейство. А что делаешь ты? Занимаешься литературным баловством и компрометируешь меня сомнительными связями. Нет, я далек от грязных подозрений, но что подумают другие? О разводе говорить нелепо. У нас двое детей. Остается одно – выполнять свой долг. Сядь, пожалуйста, к столу, возьми бумагу и карандаш. Первое. Кухня. Продукты будешь закупать сама и только там, где я скажу. Кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском. Папиросы для меня будешь набивать сама. Да, еще соусы. Соусы тоже будешь делать сама. Как ни странно, они тебе удаются.
А рассказики писать?
Только при одном условии. Если останется время для ухода за дочерью.
За дочерью?
Да. Общество маленькой сестренки будет благотворно влиять на наших мальчишек. Лидочка, Лидочка, я тебя люблю безумно, безумно. Я без тебя жить не могу, Лидочка.
На фронтоне импозантного здания в обрамлении государственных орлов поблескивали позолоченные слова «Главное управление по делам печати». Чехов поднялся по широкой лестнице и, пройдя бесконечным сводчатым коридором, оказался у кабинета цензора. От огромного стола поднялся навстречу Чехову улыбающийся чиновник.
Рад приветствовать столь именитого гостя. В управлении я занимаюсь преимущественно цензурой, а фамилия у меня Зверев. Так получилось.
Я вам сочувствую. Мне хотелось бы знать, как продвигается рассмотрение моей пьесы «Чайка».
Ну что ж, комедии мы приветствуем. Вы ведь назвали свою пьесу комедией.
Да, ее можно и так называть.
Ну, комедии пробуждают в людях бодрость, развлекают и поучают, отвлекают от дурных мыслей, пристрастий. Правда, ваша «Чайка», я не смею вторгаться в эстетические сферы, но ваша «Чайка» местами не очень смешна. Кстати, у вас Маша курит и пьет водку. Нехорошо. Соблазн народу. Впрочем, «Чайку» мы уже прозевали. Уже есть высочайшее позволение дать вашу пьесу в бенефис популярнейшей комической старухи-артистки Левкеевой.
Но в «Чайке» нет роли для комической старухи.
Не надо. Сначала Левкеева смешно сыграет в комических сценках «Счастливый день», а в тот же вечер мы дадим и вашу «Чайку». Будет замечательный бенефис. Посмеемся от души.
Ну, да. Не знаю. Но. Я хотел и даже обещал пьесу Алексееву Станиславскому.
Любителям? репетируют по сараям и злачным местам, текст не учат, играют спиной к зрителям и квакают по-лягушачьи. Слышал о них, да? Это ж безобразие. Символятина. Распад.
Кое-что у них получается. Они объединились в художественный общедоступный театр.
Да-да, но так не бывает. Милостивый государь. Или уж он художественный, или общедоступный.
В тот же вечер в квартире издательства Чехов обедал с домочадцами Лейкина.
Мой тебе совет. Не упускай случая, это же Александринка. В труппе одни знаменитости. В зале тоже знаменитости и влиятельное начальство. Повеселишь, расположишь к себе публику. Уж я тебя знаю.
Помню, как все на свадьбе смеялись.
И на медведи.
Боюсь, что я уже другой. Но главное, у меня обязательства.
Да любят тебя твои мхатовцы желторотые. Они тебя все простят. У них сейчас и денег нет, и помещения нет. А вдруг горять ей чайку поставят.
Петербург – город казенный, а в Москве как-то...
Чушь! У нас вся страна казенная.
Какие новости в Северной Пальмире? Кто умер, кто женился?
Лидочка Авилова дочку родила.
Опять?
Почему опять? Прежде у нее мальчики рождались.
Передайте мои поздравления. У Лидии Алексеевны врожденная, не фальшивая, не прописная нравственность. Она естественна во всем. А как ее рассказики?
Да какие уж тут рассказики.
На Николаевском вокзале царила обычная сутолока. Чехов шел вдоль вагонов с неизменным баулом, когда его остановил возникший из толпы Алекс.
Господин Чехов, мне известно, что вы всегда уезжаете с курьерским. Я задержу вас ненадолго. Я только хотел вам сказать, что вы равнодушный, вы холодный человек, вы кровопийца и вампир. Вот что я хотел вам сказать.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. У меня еще есть несколько минут. Зайдем куда-нибудь, и вы все скажете. Я слушаю вас, Алекс. Что-нибудь случилось?
Да, случилось. Погибает ни в чем не повинная, прелестная, даровитая женщина.
Вы о Лидии Алексеевне?
Чует кошка, чье мясо съела?
Да вы не горячитесь, расскажите все без эмоций.
Ну да. Конечно, эмоции не ваша сфера. Вы хладнокровный наблюдатель. Нет, вы естествоиспытатель. Отрываете букашке голову или ножку и наблюдаете, что с ней будет. Помадите женщину надеждой, а потом выжидаете с интересом, что с ней станется. Собрание ваших сочинений – это коллекция искалеченных букашек.
Для толстовца вы что-то уж очень резкие.
Не могу молчать. Говорят, у вас всегда с собой записная книжка, и в ней вы фиксируете методично человеческие глупости и уродства?
Это часть моей профессии.
Разрешите полюбопытствовать?
Извольте, сделаю для вас исключение.
Так-с. Фамилии для водевиля. Кастрюля. Скважина. Перед приходом поезда сиделец в станционном буфете облизывает черную икру, чтоб гостям свежей казалось.
Тогда человек станет лучше, когда покажете ему, каков он есть.
Боже, я безнадежный дурак, но я не знаю, чем ей помочь.
Уже третий звонок, мне пора. Прощайте.
Чехов уже подходил к вагону, когда Алекс снова догнал его, развернул за плечо. В руках его была небольшая коробочка.
Это от нее, вам!
Войдя в купе, Чехов привычно расположился у стола, вынул письменные принадлежности, снял верхнюю одежду и вынул из кармана подарок Лидии. В коробочке лежал брелок в форме книги. На одной стороне была вырезана заглавная буква «Ч», украшенная вензелем, а на обороте текст.
«Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».
Чехов опустился на диван и долго сидел, сжимая в руках брелок. Темнело. Курьерский поезд длинной темной змеей полз через российские поля. По тускло освещенному вагону шел с проверкой кондуктор. Прислушавшись, он остановился у одного из купе. Кондуктор заколебался, входить ли, но не решился. И, покачав головой, двинулся дальше. В купе Чехов метался в приступе кашля. Через прижатый платок проступили кровавые пятна. У ярко освещенного подъезда Александринки было многолюдно. Подъезжали кареты, семейные дармезы, пролетки. В партере зрители занимали места. Лидия устроилась так, чтобы не быть на глазах у публики, и вынула из сумочки бинокль. Ее взгляд заскользил по заполненным рядам партера, по мужским лысинам, обнаженным плечам дам, золотым погонам и парадным мундирам. Здесь собрался цвет петербургского общества. На чуть менее почетных местах расположилось купечество. Обширные животы, багровые лица, цветастые шали жен. Выше на ярусах теснилась публика попроще, жаждущая веселья и развлечений. Заметив Чехова в ложе семейства Лейкиных, Лидия невольно отодвинулась в глубину ложи, за портьеру. Наконец капельдинеры закрыли дверь, свет в люстрах померк. Раздвинулся занавес, открывая декорацию. Помост, кулисы любительского театра и даль рисованного озера. На помост вышел Треплев. Перед помостом расположилась Аркадина, Сорин и другие персонажи «Чайки». Лидия, не отрываясь, глядела в бинокль. На помосте появилась Нина Заречная.
Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Пусто, 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 страшно, страшно, страшно.
На лицах зрителей явственно читалось недоумение и тень разочарования. Они вопросительно переглядывались. Лидия навела бинокль на ложу Лейкиных. Чехов напряженно смотрел на сцену. Во время антракта публика по обыкновению прогуливалась в фойе и коридорах, толпилась в буфетах. Лидия медленно шла в потоке гуляющих, прислушиваясь к разговорам.
Это комедия? Пойдем в буфет. Я нет, знаю,
не
где...
Если вовсе так, я все это слышу, значит, я на службе
знаю,
каждый день у меня начальник.
Я знаю, где здесь буфет.
Чехан, ты как прежде в осколках фелетона.
Лидия оказалась поблизости от буфета, где беседовали их общие с Чеховым знакомые. Поэтесса, критик и романистка. Точнее, беседовали только дамы. А критик молча, но значительно улыбался.
А про куропаток это символизм?
А как вам писатель Тригорин? Это автор про себя? Довольно-таки нескромно.
Лидия вернулась на свое место, проникла в полутемную ложу. На сцене появился Тригорин. Он шел медленно, что-то записывая в книжке. Со скамейки навстречу ему встала Заречная.
Здравствуйте, Борис Алексеевич. Я всегда вас читаю.
Здравствуйте. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. Сегодня я уезжаю, и мы едва ли еще увидимся. А жаль. Мне не часто приходится беседовать с молодыми интересными женщинами.
А мне хотелось бы побывать на вашем месте.
Зачем?
Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель.
Должно быть, никак.
Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?
Как я завидую вам, если бы вы знали. Ваша жизнь прекрасна и полна значения.
За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы не любовь близких, нужду, разочарование.
Лидия была потрясена, не сводила глаз со сцены. Переведя дыхание, она навела бинокль на ложе Лейкиных. Чехов тоже напряженно наблюдал за действием.
Я прошу вас принять на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги.
Как грациозно. Прелестный подарок.
Иногда вспоминайте обо мне.
Отчего в этом порыве чистой души послышалась мне печаль, и мое сердце так болезненно сжалось. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
Вот так комедия! Это возмутительно!
На сцене то открывался, то закрывался занавес. Суетились актеры. Лидия выбежала к барьеру ложи.
Это же Чехов!
Позор!
Чехов!
Публика поднималась с мест. Смеясь и переговариваясь, люди направлялись к выходу.
Следитесь, господа! Вы только поймите, что сделал Чехов! Он населил эту казенную сцену живыми людьми. Со всеми их радостями и страданиями.
Зал постепенно опустел. В ложе Лейкина Чехова уже не было. Там растерянно метался сам Николай Александрович и его семейство. Лидия тем временем проталкивалась через толпу зрителей, идущих к выходу.
Где Чехов, господа! Господа, вы не встречали автора?
Да смылся твой автор!
Лови его!
Удрал на Курьерском! Москву!
Если бы этот автор мне попался, я бы
сделал
ей шкуры спустить!
Господа, вы не видели Антона Павловича? Где Чехов? Скажите, где Чехов?
В прихожей издательства Лейкина настойчиво звонил колокольчик. По лестнице спустился сам хозяин, уже одетый в халат. Едва он приоткрыл дверь, в прихожую ворвалась Лидия Авилова.
Где Антон Павлович?
В больнице, Антон Павлович. У него от волнения пошла горлом кровь. Это я виноват. Уговорил отдать чайку на императорскую сцену. Идиот.
Извозчик остановился у самого входа в клинику. Лидия с огромным букетом в руках выпрыгнула из экипажа прямо в весенний талый снег, заторопилась, разбрызгивая снежную жижу. На звон колокольчика в приемную вошли врач и медсестра.
Могу ли я повидать Антона Павловича Чехова?
Я доктор Оболонский Николай Николаевич. Мне поручено наблюдать больного Чехова. Посещать Антона Павловича сейчас не следует. Ему нужен покой.
Я на мгновение.
Нельзя.
Умоляю вас.
А вы, собственно, кто? Вы родственница?
Я... Нет, но... Я дальняя. То есть я приехала издалека. Из Египта. Передайте, пожалуйста, Чехову, что приехала египтянка.
Поклонница?
Нет, я коллега-дилетантка.
Не о вас ли?
Обо мне. Я Лидия Авилова.
Ну, 3 минуты. Ему нельзя разговаривать. Палата номер 16. Не перепутайте с палатой номер 6.
Лидия быстро нашла нужную палату. На подушках лежал осунувшийся, постаревший Чехов.
Я знал, что вы придете.
Вам нельзя разговаривать.
Сядьте рядом. Вам неудобно. Бог с ним, с провалом. Но за что они меня ненавидят?
За независимость и за талант. Независимость могут и простить, почтут за чудачество, а таланта не прощают никогда. Вам нельзя разговаривать, Антон Павлович, дорогой мой.
Вы будете приходить?
Да, каждый день.
Прошу извинить за купеческую роскошь. Это супруги Лейкины постарались. Садитесь поближе, пожалуйста, в кресло.
Я рада, что вам стало лучше.
Вашими молитвами.
Я молилась. Я усердно молилась. Я буду вязать вам кашне, чтобы вы не простудились. Сейчас это важно.
Вы очень добры. Я никогда вас не видел такой домашней.
Это понятно. Мы виделись урывками и на людях. Вы только не разговаривайте, вам вредно. А домашняя от того, что я старосветская помещица. Имение развалилось, а мы переселились в Москву.
Вы москвичка, не петербурженка?
Конечно. Я с Плющихи.
Значит, и в юности, и в ранней молодости мы ходили по одним и тем же улицам, встречались в театрах и на людях.
Еще я подвязалась в любительском кружке у Немировича. Мне даже прочили успех. А вот мои товарки Оли Книппер как раз успеха не пророчили. И про Антошу Чиханте я знала с юности. И с юности мечтала познакомиться.
Так вот почему я был придирой и отвергал любых невест. Похоже, я ждал вас. Когда ты молод, а любви все нет, невольно подаешься в Чайльд-Гарольда или в Печорины. Я в юности даже обзавелся печаткой с надписью «Одинокому весь мир пустыня».
Расскажите мне о ваших женщинах.
Ничего серьезного.
То есть?
Так, пробы пера.
Неплохо сказано.
Мы с вами очень похожи. Мы застенчивые люди и не должны терять друг друга.
А почему вы у меня не спрашиваете про мое замужество?
Потому что я застенчив.
Тогда скажу сама. У меня тоже была проба пера. Любовь даже не первая, а, пожалуй, нулевая. Он был красавец военный и на балах танцевал в ментике, опушенном соболями. Он был ленив и глуповат. Я отказала ему и решила, что выйду замуж трезво. И вышла замуж за приятеля одного из моих братьев. Михаил знал, что я не люблю его, как принято любить женихов. А я знала, что Миша не глупый, очень здраво, глядящий на жизнь, очень верный человек. Ну, а потом пошли дети.
А что тогда было на Масленице?
Кажется, мы готовы были натворить глупостей. Но произошла случайность.
Вы сожалеете?
Женщине таких вопросов не задают.
Простите.
Вы должны думать только о хорошем и выздоравливать. А я сотворю вам грандиозное, целебно-теплое кашне.
Ваши цветы совсем не увяли. Значит, они от чистого сердца.
От чистого. До завтра.
Лидия Авилова бывала у Чехова каждый день. Она привозила гостинцы, цветы и, устроившись у изголовья больного, вязала.
Что же, снег уже тает.
Да.
А река вскрылась?
Нет, нет, еще не вскрылась.
Когда я пытался лечить чахоточных мужиков, они смеялись. Не трудись, барин, вскроется река, пойдет она, и мы уйдем. Я все знаю про чахотку, милая Лидия Алексеевна. Я ведь врач.
Современная наука.
Вы как Оболонский. Он все твердит то про кумыс, то про Швейцарию.
Конечно. Нужно в Швейцарию. Непременно. Пока реки не вскрылись, нужно в Швейцарию.
Вы, наверное, слышали, что я теперь марксист.
Что?
Ну, что я в кабале у издателя Маркса. Я продал ему все то, что написал. Даже и то, что еще не написано. И возомнил о себе много, построил дом под Ялтой, наобещал построить школу мужикам. И сел на мель. Так что со Швейцарией пока придется обождать.
Послушайте, ведь мы теперь друзья?
Конечно.
У Михаила процветающее дело. И мы могли...
Это невозможно.
Ну почему?
Что с вашим чувством юмора, мадам?
Ну... А то, что до, где оно?
Вы про что?
Где сейчас то, что вы писали до того, как стали Чеховым?
А, вы про Чиханте?
Не только. А ваши петербургские вещи?
Затрудняюсь сказать, ведь все рассыпано по газеткам и журнальчикам. Без подписи и часто без названий. Я был дешевый смехотворец, газетный клоун.
А если все собрать, переиздать?
А Маркс?
Если вы сами не знаете, что в юности понаписали, то откуда же и Маркса это знать? И вообще, с Марксами по-марксовски.
По черной воде плыли, покачиваясь, грязные подтаявшие льдины. Медленно, неуклюже поворачиваясь, они рассыпались на ледяные иглы. На льдинах плыли вехи от зимней дороги, сломанные сани. На полозьях их опускались черные, тощие вороны. Уплывала, уходила безвозвратно зимняя прошлая жизнь. Лидия, стоя на берегу, глядела на реку с тревогой. Лидия подъехала к дому Лейкина.
Давненько ты не была у нас.
Дела.
Слышал.
А что же вы слышали?
У тебя на шляпке паутина. Ты бы пореже, Антон Павлович, ты навещала. Ты что, сиделка или врач?
Я друг.
Обманываешь ты себя и его тоже. Ты знаешь, что болтают?
Мне все равно. У меня просьба. Не одолжите ли вы мне подшивки ваших изданий за ранние годы? Что есть, что сохранилось. Я все верну.
Изволь.
Благодарю.
Сдурела баба.
К знакомому подъезду со львами подъехал извозчик. Весь экипаж был загружен кипами газет, пожелтевших от старости. Лидия вбежала в квартиру в сопровождении мальчишек-носильщиков. Процессия двинулась по коридору. Из дверей выглядывали домашние и тут же прятались. Носильщики швыряли на пол связки газет, отчего в воздух поднимались облака пыли. Затем Лидия переместилась в чулан, где принялась вскрывать связки газет и обустраивать себе рабочее место. В дверях появился Алекс, за ним Михаил. Оба медлили, не решаясь войти.
Что это ты делаешь?
Тащи ножницы, будешь наконец работать.
Так,
а ты? Ты мною недоволен? Я понимаю. И ревнуешь.
А ты, по-моему, больна. Просто больна.
Возможно. Ты хочешь, чтобы он уехал? Тогда ищи по городу газеты и журналы, начиная с 80-го года, и ни о чем не спрашивай.
Лидия, нагруженная папками и картонками, прошла по больничному коридору, ногой распахнула дверь 16-й палаты. Навстречу ей подбежал Чехов. Перехватила Лидии груз.
Петербургские ведомости... Петербургский листок, осколки, пересмешник, развлечения, даже полицейская газета.
И я все это написал.
Мы сделаем из этого дополнительный том и продадим тому же Марксу. И да здравствует Швейцария.
Господи, и это написал я. Такое нельзя переиздать, это нужно уничтожать.
Как это уничтожать? Как уничтожать? Я не покладаю рук, а вы уничтожать...
Простите, Лидия Алексеевна, я неловко выразился. Можно я все это немножко подредактирую? Я уже запамятовал название, но вот это сочинение длинно. Даже на глаз длинно.
Вещь называется «29 июня». Очень смешная, про охоту.
А, там без конца пьют и стреляют перепелов. Сократить! Я их увеличивал, чтобы было больше строк и побольше заработать. Денег не было.
У вас и тогда их не было?
У меня их всегда не было.
Послушайте, но если мы будем сокращать, то наберем ли на дополнительный томик?
Да-с, ну, мы будем осторожнее, давайте, вместе. Кое-что смешно. Меня величают нытиком, а я же веселый человек. Но истина дороже.
По-моему, здесь только часть рассказа – монологи. Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика. Он не красив и не симпатичен. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит. Чаще всего он говорит одно только слово. Это слово говорит он трудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Когда кто-нибудь скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит «неправда». Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово, и этот блеск, и эта судорога на лице? Не всякий умеет сказать это хорошее
Смелое слово. Вы так хорошо разгадываете женщин и так одиноки.
Наверное, потому и одинок. А вот вы уже заняты.
А вот это из рассказа, который я читала еще в юности. Господи, я все слезы выплакала. Давайте попьем чайку.
Как вы сказали? Все слезы выплакала, попьем чайку. Замечательно.
Рассказ про ту женщину вы написали, когда вам было 22 года. Как это у вас получается, удивительно.
Разве 22 не знал? Давайте же пить чай.
А может быть, чай мы сегодня пить не будем, а будем пить шампанское?
Улыбнувшись удивленному Чехову, Лидия ловко заперла дверь ножкой табурета и извлекла из коробки бутылку.
А вы свежие газеты читаете или только старье? Сегодня во всех газетах про премьеру «Чайки» в Москве. В художественном, общедоступном, фурор, успех, победа!
Я сам, да не бутылку, а газету. Знаете что? Когда придет мне время умирать...
Не смейте!
Когда придет мне время умирать, я потребую шампанского. Выпью за вас. А потом уж умру.
Нет, не разрешаю. Мы пьем за вас. За вас и за сегодняшний успех.
Лидия шла вдоль вагонов курьерского поезда. На руках она держала Ниночку. За подол цеплялся Всеволод и Лев. Чехов уже поджидал их у вагона. Он был закутан в новое кашне.
Ну что ж, конец делу венец.
Прежде всего в Москву на чайку поглядеть, поздравить, обнять друзей.
Да, конечно.
Ну а потом в Швейцарию, если бы не вы...
Полноте, сударь. Вы меня любите?
Люблю. И всегда любил.
Пора нам прощаться. Давайте поцелуемся.
Лидия сняла с Чехова пенсне, и снова перед ней предстало его беззащитное лицо. Он наклонился к ней, поцеловал, жадно и нежно. Она стояла недвижно, с закрытыми глазами, потом прижалась к его груди.
Я знаю все про Олю Книппер. Женитесь, она надежная. А я все равно буду любить и помнить вас всегда. Этого у меня никогда никто уже не отнимет. Который час? Брелок у вас? Храните.
Лидия вернула пенсне, и снова их лица сблизились.
Я буду вам мешать. Буду скандалить, интриговать, писать отчаянные письма. Но вы женитесь все-таки на Оле.
Я вас люблю.
В доме Авиловых царила предпраздничная суета. Наемные официанты накрывали длинный стол. Тут же Михаил репетировал с детьми.
Дети, в этот день когда-то мы с мамой стали мужем и женой. Это праздник. И я сочинил песенку. Всю ночь я ее сочинял. Сейчас мы будем репетировать. Запоминайте. Нынче в нашем доме радость, маме с папой благодарность. Мы вас любим, мать, отец, вот и песенке конец. Вы все начинаете, а Ниночка окончит звонким голосочком. Вот и песенке конец.
Михаил Федорович, у тебя твой ящик зазвонил.
Михаил поспешил в кабинет, поднес к уху телефонную трубку.
Алло, я вас слышу, дорогой Николай Александрович.
Не может быть. Когда?
Через всю квартиру Михаил бросился в спальню. Лидия одевалась к приему гостей.
Лидочка, ты только не волнуйся. Держи себя в руках. В такой день ты просто должна себя держать в руках.
Да что случилось?
Вчера вечером в Баден-Вейлере умер Чехов.
Лидия медленно опустилась на банкетку.
Тебе воды? Какие-нибудь капли?
Главное держать себя в руках. Тебе помочь?
В спальне все так же неподвижно сидела Лидия.
Я сама.
Она медленно встала. Михаил попытался поддержать ее, но она отвела его руку. В отворившихся дверях спальни показались виновники торжества. Их тут же сжали в объятиях, засыпали комплиментами и поздравлениями. Михаил старательно раскланивался. Лицо Лидии было скорее непроницаемо. Она улыбалась гостям застывшую улыбкой. Так они прошествовали во главу стола.
Подсудимые, встаньте!
Вы обвиняетесь во многих прегрешениях.
Обвиняемая не пишет нам рассказиков.
Обвиняемый, покинув дом, наводит где-то там какие-то мосты.
Но общий грех ваш тяжелее.
Вы пробуждаете зависть у нас, грешных.
С какой любовью и согласием храните вы свое семейное гнездо?
Как самоотвержен он
и как предана она. Но есть смягчающие обстоятельства, плоды их романтической любви.
Михаил не мог сдержать довольной улыбки. Лицо Лидии окаменело. Боковая дверь тихонько приоткрылась, и Лидия с шубкой в руках заспешила к выходу. У двери ее ждал Лейкин.
Я только что с вокзала. Тебе туда ходить не надо. Они его везут в вагоне для перевозки устриц. Великого российского писателя. Знал бы он.
Он только посмеялся бы. Он врач и к смерти относился просто. Он что-нибудь сказал перед этим?
Была странность. Он вдруг попросил шампанского.
Шампанского?
Да. Выпил, отвернулся к стене и умер.
Как хорошо.
Что ты такое говоришь?
Я знаю, что я говорю.
На Новодевичьем кладбище мела метель. Две темные фигурки, оставляя за собой путанный след, пробирались через снежную целину. Лидия и Алекс были почти неузнаваемы, похудевшие, закутанные в тряпье, сохраняющие, впрочем, тень былой элегантности.
С нынешнего дня хлеб будет по четверть фунта на душу.
Хорошо, что дети у Пелагеи. В деревне все-таки сытнее.
Лидия и Алекс несли с собой инвентарь. Детскую лопатку и метелку из птичьих перьев.
Почему они здесь не расчищают? Безобразие!
А, товарищ Луначарский в газете «Правда» продернул нытиков и чеховщину. С тех пор и перестали чистить.
Добравшись до еле заметного бугорка, Лидия и Алекс принялись за работу. Постепенно открывалась надгробная плита и взмах за взмахом надпись 1860-1904 А. П. Чехов. Лидия старательно обмела буквы метелкой.
Уехать бы куда-нибудь подальше.
А большевики затеяли крестьянские коммуны наподобие общин Льва Николаевича. Это обнадеживает.
А ты опять будешь не спеша выбирать губернии.
А ты злопамятная, Лидка.
На неделю съездим к Мише на Ваганьковское.
Теперь недель нет. Теперь пятидневки.
Возвращались они по той же тропинке, утопающей в снегу.
И что это они все цепляются к Антону Павловичу? При царе нытик, при советах тоже нытик. А он говорил: я веселый, только смех смехом, а истина дороже.
Кому это он говорил?
Мне говорил.
У кладбищенских ворот они остановились отдохнуть.
Опять солдатики?
Не солдатики, а красноармейцы.
Красноармейцы шагали, оснащенные деревянными шайками и березовыми вениками. Из открытых ртов вырывался пар.
Куда они идут?
Пока что в баню.
Никуда мы не поедем. Какие-никакие. А все-таки свои.
Вы слушали радиоспектакль «Поклонница». Для вас играли артисты Юлия Бочанова, Владимир Захарьев, Юрий Елагин, Алла Еминцева, Алексей Спалатов, Александр Васильев, Андрей Тинетко, Сергей Мучеников, Татьяна Колганова. Автор сценария – Виталий Мельников. Музыкальное оформление – Наталья Цыбенко, звукорежиссер – Алексей Худяков, редактор – Александра Байдикова, режиссер – Светлана Каренникова.